понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона, как всегда, по понедельникам Павел Казарин. И сегодня мы выбрали тему, которая, на наш взгляд, заслуживает вашего внимания. Очень часто многие темы звучат в медиапространстве в надежде на короткую память аудитории. В надежде на то, что аудитория очень скоро перестанет вспоминать, что же, собственно, политики так или иначе ей обещали. Наша радиостанция, как известно, отличается хорошей памятью. И мы как раз реконструируем, во-первых, обещания российских политиков, во-вторых, их исполнение или же, напротив, неисполнение. Почему я обо всем этом говорю? Потому что какое-то время назад российские чиновники рапортовали, что запустят круизное судно, которое будет курсировать между Краснодарским краем, украинским полуостровом и, соответственно, назывался даже порт Стамбул. Позже, правда, когда Турция отказалась принимать корабли, которые заходили до этого в крымские порты, Стамбул из этого перечня выпал, стали говорить о том, что, в принципе, круизное судно будет курсировать между Краснодарским краем и южным берегом Крыма. Ну, для того, чтобы, соответственно, в курортный сезон обеспечивать нужды отдыхающих. Потом об этом проекте стали говорить все тише и меньше. И вот мы решили задаться вопросом, почему, собственно, эта тема начинает потихонечку сходить с повестки дня, и возможно ли, собственно, в Крым заводить сегодня круизные корабли? Готовы ли крымские порты после 3 лет, ну, по сути, вынужденного бездействия к приему пассажирских лайнеров? Вот обо всем этом пойдет сегодня речь в нашей программе, сразу после небольшого информационного сюжета.
Репортаж.
Добраться до турецкого Стамбула из аннексированного Крыма можно будет напрямую. Об этом в конце февраля сообщил подконтрольный Москве глава города Дмитрий Овсяников. Круизный лайнер по маршруту Сочи-Ялта-Севастополь-Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года, уверял Овсяников.
ГУП «Росморпорт» показал то круизное судно, которое они приобрели, которое сейчас проходит подготовку, чтобы уже с 1 мая был запущен данный круизный лайнер. Мы знаем, что если проект вызовет интерес у туристов, Росморпорт готов в дальнейшем развивать данное направление.
Круиз станет регулярным, обещало российское правительство Крыма. Все технические нюансы с турецкой стороной уже решены, сообщил в декабре замминистра транспорта России Виктор Алерский.
Мы в течение нескольких месяцев вели переговоры с турецкими властями, потому что сначала был получен отказ. Понятно, что отказ был основан на том, что судно находится в порты Крыма. Но вот буквально недавно последний визит Бенали Йылдырым он согласился. Мы такое добро получили и зафиксировали его в протоколе.
Спустя месяц после громких обещаний ситуация изменилась. Маршрут круиза сократился и теперь соединит только Крым и соседнюю Россию. Например, говорит замминистра курортов и туризма полуострова Ольга Бурова, купив путевку в Сочи, россияне дополнительно посетят еще Севастополь и Ялту.
С одной стороны, это решение транспортного вопроса, а с другой стороны, туристы имеют возможность за небольшой срок побывать и в Ялте, и в Севастополе, и в Сочи, и в тех других городах, которые войдут в маршрут круизного судна. Мы можем готовить для туристов различные программы наземного обслуживания, включать не только достопримечательности Ялты, но и возить туристов в Бахчисарай и в Алушту.
До Стамбула круизный лайнер идти не будет. Якобы еще не принято решение на правительственном уровне, говорит крымское руководство. Но еще в начале марта Турция прекратила принимать любые суда, следовавшие из аннексированного Крыма. Спустя несколько дней турецкие власти официально запретили морское сообщение с полуостровом. Это касается даже судов, заходивших в Крым транзитом. Паромное сообщение Крыма с Турцией продолжалось вплоть до прошлого года. В октябре 2016-го в Севастополе вновь открыли морскую линию с Зангулдаком, сообщил директор российского предприятия «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов. По этому маршруту в Крым и после аннексии поставлялись овощи и фрукты.
Мы открываем паромную линию Севастополь-Зангулдак-Турция. Данная линия не работала 10 месяцев, но до этого наша компания успешно ее уже открыла. открывала. Данный маршрут имеет большое значение для Крымского региона. Мы будем поставлять по короткому маршруту плодовочную продукцию, даже товары народного потребления в Севастополь и Крым.
С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила более 1500 судов, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты захваченного Крыма. Теперь украинские пограничники, благодаря изменению законодательства, могут задерживать такие суда-нарушителей и их грузы. Например, в конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно «Скаймун», которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вот к нашей беседе присоединяется глава Украинского независимого морского профсоюза Борис Бабин. Борис, добрый вечер.
Добрый.
Да, вот вы знаете, мы вот так отслеживали, собственно, как на российских медиапорталах продавали тему про морской круиз, который свяжет воедино берега Краснодарского края, украинского полуострова и даже Стамбул. А потом мы обнаружили, вот как раз об этом пишет журналист крымский Андрей Васильев, о том, что вот после долгой информационной подготовки такой, в конечном счете стало известно, что Стамбул из этого списка уж точно выпадает, потому что Турция отказалась принимать корабли, которые заходили до этого в крымские порты. И вот главный вопрос, который нас озабочил, а даже вот этот вот короткий рукав, локоть, я не знаю, как его правильно называть, сообщение между Краснодарским краем и украинским полуостровом. Российская Федерация может запустить? Крымские порты готовы к приему, собственно, круизных кораблей?
Ну, начнем по порядку. Во-первых, речь не о каком-то фешенебельном круизном лайнере, а о круизнике, ну, во-первых, достаточно древний уже по возрасту и предназначенному для небольших круизных маршрутов. То есть, хотя исключительно из физической возможности, такой рейс запустить можно. Более того, в полупропагандистских целях россияне, начиная с 2014 года, предпринимали попытки всевозможных запусков подобных, но не круизных, а просто пассажирских, скажем, перевозок из Анапы, Сочи, в Ялту, Севастополь. Коммерческого смысла в этом нет никакого, потому что даже в сезон какой-то рекреационный пассажиропоток на этой линии минимален. Но если россияне хотят это делать, они вот пытаются организовывать такие показушные мероприятия. Это похоже, знаете, на того кролика из шляпы фокусника. То есть все смотрят на кролика, а не на то, что происходит вокруг. То есть это пропаганда, а по факту мы имеем совершенно другое. По факту мы имеем судозаходы торговых судов, и достаточно многочисленные, и в том числе и перевозки грузов из Украины в Крым. Поэтому нам всем кормят красивой картинкой о непонятных лайнерах, а то, что происходит по факту, остается за кадром.
Угу. Ну вот даже если попробовать еще раз вот чуть-чуть об этой картинке поговорить. Мы вот с коллегами задались в редакции вопросом, когда заинтересовались этой темой. Вопрос был следующий. В принципе, крымские порты, которые, как и Симферопольский аэропорт, до 2014 года были вполне себе международными, которые могли принимать суда из самых разных стран, после 2014 года в значительной степени стали такими каботажными, если угодно, то есть они могут принимать, по большому счету, суда, в первую очередь, из самой Российской Федерации. И понятно, что вот мы задались вопросом, если нагрузка на них снизилась, означает ли это, что порты могли там, условно говоря, начать приходить в упадок? Вообще, насколько портовая инфраструктура требует тщательного и внимательного ухода? Насколько это дорогостоящее занятие вообще поддерживать порт, ну, в таком вот технически исправном состоянии?
Вот это есть очень важный вопрос, на самом деле, поднятый вами, о соответствии портов техническим стандартам безопасности. Тут мы имеем очень интересную ситуацию. Отвечает за контроль по техническим стандартам безопасности и морских судов, и морских портов классификационные общества, специальные службы технического надзора, скажем так, морского, которые выдают необходимые документы, на основании которых потом уже выдаются соответствующие государственные лицензии. После аннексии Крыма российский регистр морского судоходства является обществом, который гарантирует безопасность судоходства и для крымских портов, потому что он выдает соответствующие свидетельства, это в этом даже у него на сайте все имеется, и для судов, осуществляющих судоходство под российским флагом. Дело в том, что по российскому законодательству, если у вас судно под российским флагом, вас должен свидетельствовать именно российский морской регистр судоходства. А теперь видим интересную картинку. Только сейчас, уже после 3 лет этих всех событий, когда никто ни от кого не прячется, украинские правоохранительные органы попытались запретить эту структуру на территории Украины. У нас месяц назад вышел приказ Министерства экономического развития и торговли о том, чтобы применить санкции к данному субъекту хозяйствования в Украине по представлению органов военной прокуратуры, насколько я помню. А вот теперь мы видим интереснейшую ситуацию, когда, по слухам, очень много украинских чиновников хотят отменить эту санкцию, как очень неудобную, якобы кому-то в чем-то мешающую. Злые языки говорят, что лично министр инфраструктуры начинает оббивать коридоры и просит отменить данные решение Министерства экономики и военной прокуратуры. Вот вам примерно ответ на то, как действительно все происходит в сфере морского судоходства по Крыму.
Я понимаю, о чем вы говорите. Это действительно тема для отдельного большого разбирательства. Есть ли действительно у этой российской организации лоббисты, например, в Украине, в Киеве и в том числе в высоких кабинетах. Но тут вот вопрос остается прежним. То есть насколько тяжело поддерживать инфраструктуру порта крымского в обычном состоянии, если этот порт внезапно лишился, ну, как бы кораблей, которые до марта 2014 года в него заходили, там швартовались, выгружали туристов, а потом шли куда-то дальше. Вот на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, насколько это вообще дорогостоящее занятие, поддержание вот порта в технически адекватном состоянии?
Конечно же, это дорогостоящее занятие, и за поддержание этого состояния тратятся средства, которые порт привлекает за счет портовых сборов. Каждое судно, заходящее в порт, должно уплачивать эти деньги. Речь там в среднем о тысячах и десятках тысяч условных единиц за каждый судозаход. За эти деньги обеспечиваются необходимые стандарты там, радионавигации, дноуглубительных работ, поддержание в надлежащем состоянии аварийно-спасательных служб и тому подобное, и так далее, и так далее. А потом это надлежащее состояние проверяет классификационное общество, опять же, о котором я говорил 2 минуты назад, и выдает свидетельство. Первый вопрос в следующем. Платят ли те суда, которые заходят в Крым, портовые сборы? Да, они их платят незаконно созданным структурам российской власти в Крыму. Второй вопрос. Реагируют на эти оплаты украинская администрация морских портов Украины? Ответ простой – нет, не реагируют. То есть украинская администрация морских портов предпочитает не замечать этих процессов, потому что иначе оно должно считать упущенную выгоду за каждый судозаход. Никто эти деньги не считает, никто этот ущерб не суммирует. Mm-hmm. В любом случае, если судозаход падает, количество судозаходов и тоннаж падает, и, соответственно, падает сумма портовых сборов, и меньше порты могут вкладывать в свою инфраструктуру. Но следует сказать, что если это порты, связанные с военными нуждами Российской Федерации, а часть крымских портов именно такова, возможно, что на эти гражданские по своей природе объекты будут тратиться какие-то деньги Министерства обороны Российской Федерации. На те же дноуглубительные работы, на те же какие-то еще техническое обеспечение. То есть тут первое, сказать, что там вообще полная непригодность эксплуатации нельзя. Второе, сказать, что они технически исправные могут принимать суда, тоже нельзя. То есть здесь мы должны полагаться исключительно на сведения такой сомнительной уже сегодня организации, как Российский регистр морского судоходства. А второе, мы должны считать, насколько реально денег потрачено на поддержание этих портов Российской Федерации, надлежащих состояния, сколько из денег украдено, сколько осталось, какие работы реально сделаны в этих портах за этот период. То есть это достаточно сложное исследование, опять же, подчеркну, никто им не занимался. Достаточно сказать, что есть практическое последствие этой проблемы, ну, например, безопасность для судоходства, которое продолжается теми работами, которые ведутся в Керченском проливе по созданию моста. У нас сегодня никто в Украине, ни профильные органы государственной власти, ни эксперты не могут сказать, насколько эти работы технически влияют на безопасность судоходства. У нас просто никто этим не занимается.
Ну, это вот как раз та история, когда государство, по сути, самоустранилось из многих-многих тем, и очень часто в этот вот освободившийся вакуум нередко начинают заполнять общественники. Ну, во всяком случае, мы это наблюдали на примере блокады Крыма и в том числе Донбасса. Ну, а в сложных темах как раз-таки гражданское общество не приходит, потому что, ну, по большому счету, как раз сложными темами и должно в первую очередь заниматься профессионалы, которые имеют мандат на власть. Но вот вопрос есть еще один, который вот нас лично озадачил. Вот мы видели некоторое время назад, как официальный Стамбул, ну, достаточно так жестко сформулировал таки, наконец, свою позицию по тем судам, которые заходили ранее в крымские порты. Мы помним, как в 2014 году из Стамбула в Крым ходили после уже, собственно, процедуры аннексии пассажирские корабли, которые швартовались там на Графской пристани в Севастополе. А вот, на ваш взгляд, с чем связано вот столь, ну, как бы, появление однозначной позиции у турецкой стороны в отношении там не... в отношении морского сообщения с аннексированным полуостровом?
Скорее всего, Турция не хочет, чтобы возникали проблемы, связанные с обвинениями в неисполнении морских конвенций, в том числе и в первую очередь именно по безопасности судоходства. Обратите внимание, Турция не запрещает вообще заходить в свои порты судам, которые побывали в Крыму. Она запрещает заходить в свои порты судам, непосредственно вышедшим из Крыма, то есть оформившие документы на отход непосредственно из крымских портов. Это объясняется в первую очередь именно тем, что эти документы, по мнению ТУР, скорее всего, не соответствуют требованиям и морской безопасности, и, как сегодня мы видим, к определенным, ну, политическим позициям руководства этой страны. Но хотелось бы подчеркнуть, что и эта позиция, и требования Турции возникли в первую очередь не благодаря, естественно, настойчивости украинской власти. Я вам более того скажу, есть такие слухи, что наш доблестный МИД всячески просит все возможные государственные структуры воздержаться от любых действий по защите интересов Украины в сфере государства флага и государства порта по крымскому судоходству. Эту странную позицию руководство МИДа аргументирует тем, что якобы это помешает нашему процессу в Гамбурге. Как известно, у нас сейчас идет арбитраж при морском трибунале, Международном трибунале по морскому праву, по иску, который готовила юридическая фирма «Ковентон и Берлинг», закупленная МИД Украины за бюджетные средства. Этот процесс, к сожалению, закрыт, и мы не можем посмотреть ни позицию Украины, которая там представлялась, ни возражения россиян. Но вот наш МИД говорит, что, ребята, давайте потише себя вести, давайте не делать резких движений, мы можем как-то повлиять на этот процесс. Поскольку это все закрытое производство, прав МИД в этом или нет, я не уверен.
Понятно.
Сказать, ну, точно никто не может.
Да, это повод или, условно говоря, причина. Спасибо, Борис. Борис Бабин, глава Украинского независимого морского профсоюза, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Вот рассказывал о том, что может послужить в том числе преградой для осуществления подобного, для запуска вот такого вот себе круизного судна, которое может связать российское Черноморское побережье и порты украинского аннексированного полуострова. Мы продолжим буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова радио «Крым. Реалии». К нашей беседе присоединяется Максим Гардус, украинский журналист, эксперт в транспортной сфере. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, мы как раз с коллегами обсуждаем вот всю эту историю про запуск круизного такого лайнера, ну, как российские СМИ это подают, по маршруту Сочи-Ялта. Сочи-Ялта-Севастополь. И пытаемся понять вообще два момента. Вот, во-первых, способен ли подобный рейс быть возможным технически по состоянию портов в Ялте и в Севастополе, а во-вторых, возможен ли подобный проект быть еще экономически выгодным, или он способен быть только, условно говоря, там политическим решением, запускаем вне зависимости от того, какие убытки это нам принесет. Вот у вас есть, собственно, свои версии по поводу двух этих вопросов?
По техническому состоянию, скорее всего, возможен. Дело в том, что и в Ялте, и в Севастополе есть пассажирские причалы, и вряд ли за 3 года они пришли в такое состояние, что прям там не может пришвартоваться судно. Сам этот пароход отремонтировали, вроде бы он нормальный. А вот с экономической подоплекой немного сложнее. Во-первых, данные о судне после ремонта крайне противоречивы в плане вместимости. Кто пишет 700 человек, кто 1250. Но, судя по всему, проект будет таки дотационным. Почему? Губернатор Краснодарского края, в котором находится Сочи, спрогнозировал, что заполняемость круиза судна будет 500-600 человек. При этом Алиарский, это глава департамента профильного Росмортранса, сказал, что точка самоокупаемости находится 750 человек. Таким образом, они изначально планируют, что он примерно на треть будет недозагружен. Будет ли он нагружен хотя бы на 500-600 человек, для меня очень большой вопрос, потому что, судя по текущему похолоданию между Россией и Турцией, конечно, точкой маршрута Стамбул не будет.
Угу.
А еще в ноябре говорили, что это Новороссийск, Ялта, Севастополь, Стамбул.
Да-да-да.
Это одна привлекательность. А тут, получается, за 22-50 тысяч рублей предлагают покататься между черноморскими портами. Ну, если у людей есть деньги такие, то они, наверное, выберут, мне кажется, какой-нибудь круиз на греческие острова. Если у них нет, то они не смогут себе позволить себе это. Зачем 600 человекам болтаться по Черному морю? Я, честно говоря, не очень могу представить.
Угу.
Концепция датирования, помните, как в 2012 году было, когда профсоюзы заводов заставляли покупать путевки в Крым, чтобы хоть как поднять заполняемость. Мы видим, что в 2016 году эта политика была отменена, и в 2017 ее точно нет. Ну, и одно дело купить рабочему путевку в санатории, а в морской круиз между 3 портами его отправить. Я очень-очень сомневаюсь в заполняемости рейса даже на указанные 500 человек.
Да, вот любопытная, кстати...
Дотационность проекта абсолютно несомненна.
Вот любопытный, кстати, момент, да, вот вы называли от 25 до 50 тысяч рублей. Действительно, минимальную стоимость путевки на этот самый корабль «Князь Владимир», судно, которое, вот по идее, должно начать курсировать между Краснодарским краем и Крымом, так вот минимальная стоимость путевки будет начинаться от 25 тысяч рублей. Это размещение в каюте и трехразовое питание. При этом сами российские спикеры уже начинают говорить, ну и хорошо, что Стамбул, мол, отменился, потому что загранпаспорта есть только у 15% жителей Российской Федерации, и заход в порт Стамбула мог как раз-таки отсечь какую-то часть потенциальной аудитории, которая могла купить путевку на этот лайнер, а так вот, так как он будет теперь только между Крымом и Краснодарским краем, то теперь наша потенциальная аудитория — это все граждане Российской Федерации. Ну и, опять же, российские спикеры, в частности, вот директор туркомпании «Компас» Марина Череватых обещает, что спрос на этот проект будет, но даже те цифры, которые, соответственно, вот Максим Гардус озвучил в нашем эфире только что, что отбиваться проект может, если у него будет 750, соответственно, пассажиров, а вместимость судна 500 пассажиров, то автоматически мы становимся свидетелями, что дебет с кредитом не сходится. Максим, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Максим Гардус, украинский журналист, эксперт в транспортной сфере, подключался к нашей беседе. Друзья, ну вот я хочу еще одну цифру для иллюстрации. В морском порту Сочи рассказали, что за последние 3 года, которые прошли с момента аннексии Крыма, число круизных лайнеров, которые заходят в морпорт Сочи, резко упало. В 2014 году их было 63 круизных лайнера, в 2015 году 18, в 2016 году, в прошлом, 4, а в 2017 заявлен пока 1. Но это вот та история про то, что вы бросаете бумеранг воздуха, в какой-то момент он бьет вас по затылку. Берегите себя и до скорого.